Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии Вадима Саченко и Наталья Князева. Здравствуйте.
Здравствуйте. У нас сегодня долгожданный гость. Мы долго ждали этого человека, собирали ваши вопросы, готовили свои.
У нас в гостях сегодня мэр Бишкека, мэр столицы Азиз Уракматов. Азиз Амельбекович, здравствуйте. Рада вас видеть очень.
Здравствуйте, Вадим, Наталья.
Здравствуйте, Азиз Амельбекович.
Поводом к нашей сегодняшней беседе стало то, что Азиз Амельбекович 8 августа будет ровно год, как на должности мэра столицы. И вот обсудить как раз итоги, что удалось сделать, что еще планируется сделать впереди, мы как раз сегодня и собираемся.
Ну и, собственно говоря, мы поздравляем вас с этой датой. Это все-таки такой срок, оглядываясь на который уже можно чего-то посмотреть на то, что вы сделали, а мы-то это видим, собственно говоря.
Да, Азиз Амельбекович, вот вы к нам сегодня пришли прямо со своей традиционной прогулки по городу каждую неделю, насколько мы знаем, вы ее устраиваете. Почему вы вообще решили сами гулять по городу и вот искать те проблемы нерешенные? По вашему мнению, как-то местные службы немного не справляются? Вы считаете, что лично должны следить за ситуацией?
Я думаю, что надо смотреть, надо контролировать. И я думаю, что есть определенные точки, определенные части города, где есть проблемы. Мы смотрим социальные сети, и если есть районы, где наши службы вовремя не срабатывают, мы в тех районах производим обход. Угу. В среду в 7 утра.
Угу. Как раз в неделю в 7 утра?
Раз в неделю в 7 утра, да.
А как-то это анонсируется заранее, что вы там в том районе или в этом районе будете?
Нет, стараемся мы это не афишировать. Мы это делаем скромно, тихо. Но сегодня с нами были сотрудники вашей компании. Некоторые вопросы мы там обсудили. Я думаю, что то, что сегодня «Спутник» снимал, задавал вопросы, наверное, приурочено годовщине. Организовала наша пресс-служба.
Угу. А как вы потом проверяете исполнение? Вот то, что вы увидели, дали указание сделать. Как вы потом это проверяете? Вы снова потом идете гулять?
Да. Да? Мы через месяц-полтора делаем контрольный. Но это происходит уже, наверное, по пути, с машины. Угу. Я обычно сам проедусь, посмотрю. И обычно в тех районах, где мы бываем, там устраняют те нарушения и замечания.
Были, скажите, пожалуйста, были откровенно случаи, когда не успели, не сделали? То есть вот вы проехали потом через какое-то время и такой, ага, так, не сделали.
Такого нету.
Нету. Ну, это хорошо.
Это очень приятно.
Если, конечно, я даю такие поручения нереальные, то на это нужно время, но все, что связано с благоустройством, с мусором и с какими-то элементами благоустройства, обычно это исполняется.
Люди к вам подходят во время ваших прогулок? Бывает такое?
Да, часто
узнают
подходят.
Вас?
Часто подходят, задают вопросы, пожелания. Есть очень много вопросов у людей. Видимо, все-таки в городе очень много мест, где необходимо все-таки наводить порядок.
Азиз Амельбекович, кто такой, по вашему мнению, мэр? Это хозяйственник, это человек, который просто неравнодушен к проблемам города, или это квинтэссенция вот каких-то качеств? Какие функции должен выполнять мэр в современном мире? И какой вот вы видите именно свою роль на этом месте?
Ну, город Бишкек, во-первых, это столица. Здесь концентрация политических событий, культурно-деловой центр, политический центр. Здесь расположены все наши министерства и ведомства. И здесь, наверное, самые активные горожане. Город, я думаю, что это маленькое государство со своим парламентом, со своим бюджетом, со своими проблемами, со своими планами. Я думаю, что, наверное, мэрия и мэр – это больше хозяйственник. Лично для меня. Угу. Может быть, другие мэры, и у них были несколько другие видения. Но для меня мэрия – это больше хозяйственник. Политикой, я думаю, должен заниматься парламент, правительство. Угу. И соответствующие органы.
Вот что касается бюджета, раз мы затронули эту тему, в маленьком государстве есть свой бюджет, но ведь этот бюджет не весь остается этому маленькому государству. Нам уже неоднократно говорили об этом и депутаты Бишкекского горкинеша, и представители мэрии, что чем больше город собирает, а собирает он сейчас с каждым годом все больше и больше, у нас возникают новые проекты, мы сейчас ведем электронное билетирование, у нас безопасный город, собираем мы больше, а остается нам, получается, меньше. Да? Вот объясните немножечко эту ситуацию, пожалуйста.
Наталья, это очень хороший вопрос, и для нас это очень важный вопрос, болезненный вопрос. Мы бы хотели для города Бишкек, вообще для мэрии, для городского бюджета, для депутатов городского кенеша, мы бы хотели с правительством определить четкие правила игры, понятные правила игры. Чем больше мы соберем, тем больше у нас должно остаться. На сегодня мы собираем порядка 70 миллиардов, и у нас остается 12%. Бюджет города составляет 8,5 миллиардов. Поэтому, если мы соберем 100 миллиардов, у нас останутся эти же деньги, 8,5. И если бы для нас определили какой-то процент, у нас была бы мотивация, и тогда мы больше собирали. Больше собирали бы, больше у нас оставалось, больше мы отправляли бы в центр, в республиканский бюджет. Поэтому я думаю, что для всех областей, для всех регионов, и в том числе для города Бишкек, должны были быть правила игры, и каждый регион должен был самостоятельно развиваться. В этом случае мы были бы заинтересованы собирать больше налогов, мы бы были заинтересованы развивать бизнес, мы бы были заинтересованы привлекать инвестиции и зарабатывать, при этом зная, что у нас от того или иного рода деятельности в бизнесе и каких-то городских программ у нас останется больше.
В социальных сетях, когда я вот пробегаю глазами, когда вижу, что люди жалуются на какие-то проблемы непосредственно в аккаунте мэрии, в каких-то аккаунтах муниципальных предприятий, да, часто возникают такого рода проблемы, которые получают, я вижу, есть ответ, что это не находится в ведении мэрии, это вопрос там каким-то республиканским, там еще каким-то вышестоящим организациям. Хотя как бы, ну вот, это все, если посмотреть сверху, да, то это город. Когда приходит время решать вопрос, вам не кажется, что у мэрии и у муниципальных предприятий, которые работают в столице, не хватает каких-то полномочий для того, чтобы полностью и вот полноценно самостоятельно решать какие-то вопросы?
Я думаю, что я это вижу и на себе это чувствую. Полномочий не хватает. На сегодняшний день многие городские службы назначаются министерствами, ведомствами по линии правительства. И некоторые службы, конечно, имеют какую-то оторванность от города. Мы в свое время, когда разрабатывался проект закона о статусе столицы, мы предлагали, чтобы какие-то назначения определенных руководителей, которые работают в Бишкеке, назначались совместно с мэрией города и соответствующими министерствами. Но данная норма с проекта закона была убрана, и данная норма на сегодняшний день не действует. Я вам приведу простой пример в части технической инспекции. Дома, которые строятся выше 10 этажей, мэрия города Бишкек и городская служба экотехинспекции не имеют права проверять.
Вот, да,
его проверяют республиканская госэкотехинспекция. Когда мы приглашаем их на совещание, они просто не приходят, потому что они являются республиканским ведомством республиканского уровня. А когда мы приглашаем городское управление, они говорят: ребята, мы эти объекты не имеем права проверять, это проверяет центр. И у нас вот этой связки нету. И когда президент говорит, давайте развивать регионы, мы должны больше давать полномочий регионам. Бишкек — это тоже регион, да? Это центральный регион.
Конечно.
И каждый регион должен иметь свой бюджет и должен иметь свои полномочия. Но, к сожалению, эти полномочия урезаны.
Непростая ситуация. Вот еще хотелось о чем спросить. Нередко, зная проблемы города, мэрия предлагает какие-то, бывает, может быть, потенциально непопулярные решения, да, такие, как там говорится, о повышении там тарифов на транспорт, да, к примеру, там, о повышении тарифов на воду. Но вот часто, когда эти непопулярные меры, но необходимые в какой-то мере, доходят до бишкекского городского кинеша, они не одобряются, и со стороны складывается впечатление, что не одобряются они потому, что горкинеш-то выборный орган, и люди же выбирают этих людей на их места. Они боятся просто, что вот сейчас все камни в них полетят, и больше таких людей не выберут. Как вообще происходит взаимодействие мэрии с бишкекским городским кинешем? У вас есть такая плотная связка? Есть ли общее какое-то видение?
Мэрия города Бишкек и городской парламент делают одно общее дело. Мы пытаемся развивать город Бишкек. Городской кинеш принимает экономическую программу, принимает бюджет. И те обещания, которые они давали своим избирателям, они пытаются их исполнять. Когда речь заходит о каких-то непопулярных мер, как вы говорите, конечно, у нас происходят споры, обсуждения. Конечно, мы не можем силовым методом, мэрия в одностороннем порядке принимать повышение тарифов, принимать какие-то другие нормы, которые непосредственно затрагивают интересы общественности. Поэтому мы вносим на их обсуждение путем общественного обсуждения, путем дебатов и споров, путем рассмотрения на профильных комиссиях. Мы эти вопросы обсуждаем, и суть парламентаризма все-таки больше отстаивать интересы населения. Я думаю, что мы всегда найдем золотую середину. Если тарифы на сегодняшний день не хотят принимать, то я думаю, на это есть причины. И, наверное, значит, больше того, чтобы их сегодня не принимать. Угу. Придет время, мы повысим тарифы. Но вы должны понимать, что цены на услуги растут, цены на транспорт растут, цены на ГСМ растут. И в Бишкеке на воду, на транспорт одни из самых дешевых тарифов в мире.
Да, это
поэтому
правда.
Я думаю, что когда мы убедим общественность, когда общественность не будет сильно сопротивляться, я думаю, что эти меры будут приняты.
Про общественность населения тоже хотел вас спросить. Что вы думаете насчет того, что наблюдается некая все-таки пассивность горожан? Да? То есть идет всегда односторонний такой запрос в вашу сторону. Так, а сделайте нам вот это. А чего не сделали вот это? А почему там сломали вон то? При этом всем большинство проблем граждане могли бы, ну, там, не знаю, вокруг своего дома, да, договориться и решить самостоятельно. И это как бы было бы таким хорошим подспорьем и основой для работы, собственно говоря, всех муниципальных служб, как мне кажется. Не кажется ли вам, что вот без этой поддержки, без этой помощи со стороны нас, горожан, многие проекты поэтому и буксуют у мэрии? И вот как, что сделать для того, чтобы получить вот этот отклик от людей?
Ну, город Бишкек разделен на территории, где есть государственная земля, где есть муниципальная земля, а где есть частная земля. И вот эта частная земля, это земля, которая относится внутри дворовые территории, внутри квартальные, частные какие-то домостроения есть. И я с вами на 100% согласен, что каждый должен убирать и приводить в порядок свою территорию сам. Мы в этом направлении работаем в плане создания ТСЖ, в плане создания домовых комитетов, в плане регулирования вопросов квартальных. Всем этим занимаются наши муниципальные территориальные управления. И каждая служба и каждое вот эти общественные наши объединения, которые состоят из наших жильцов, они должны все-таки проявлять какое-то участие именно в благоустройстве города. Я с вами согласен. Здесь, если бы каждый житель, и каждый подъезд и каждый дом вокруг себя там поливал бы, сажал деревья, выносил мусор, поливал и так далее, то я думаю, что весь город был бы красивым. Это невозможно сделать одной службе тазалык. Они просто физически этого не смогут сделать. Поэтому горожане, если бы принимали участие, было бы здорово. Я думаю, мы к этому придем. На сегодня мы создаем какие-то конкурсные условия. Мы сегодня новогоднее оформление, лучшие субботники, ну, различные мероприятия, денежные призы у нас даже есть. Плюс освещаем СМИ как лучший двор, лучшие там территории и так далее.
Образцовая культура, да.
Как раньше было, да. Я думаю, что люди должны к этому прийти, горожане.
Ильсам Ильбекович, насколько у нас вообще горожане активные? Я объясню. Когда у нас украшают город, ну, это происходит каждый год, у нас город там и цветов очень много, и растений каких-то таких интересных высаживается. Всегда есть недовольные. Вазочки какие-то не такие там поставили, там еще чего-то там, какую-то штуку выставили. И всегда есть те люди, которые вот прям говорят, это ужасная безвкусица, кто это вообще принимал, зачем это вообще делали. А что если вот какие-то такие меры по, скажем так, не то чтобы благоустройству города, да, а вот именно по какому-то такому косметическому виду города обсуждать с людьми, не знаю, выносить на общественное обсуждение. Ясно, что на сайт никто не заходит, да, так же, как у нас с законами. В социальных сетях, может быть, я не знаю, советоваться, как-то спрашивать народ. По крайней мере, будет ясно, кто за, кто против, и потом не будет никаких претензий к самой мэрии.
Ну, горожане у нас очень активные. Вообще, горожан очень тяжело обвести вокруг пальца, обмануть их. Они все видят. Два человека, три мнения.
Да.
Если ты поставил газон, если ты посадил дерево, то одному не нравится, куда ты посадил, второму не нравится, какое ты дерево посадил. Но в целом, конечно, нам надо обсуждать это через общественность. Мы какие-то такие большие глобальные стратегические вопросы, конечно, мы выносим на общественное обсуждение. Архитекторы, дизайнеры, есть у нас ландшафтные дизайнеры в разных службах. У нас и в архитектуре есть, и в зеленхозе есть. У нас даже в Тазалыке есть уже пресс-служба и служба, которая занимается именно эстетическим видом. Поэтому эти все вопросы мы, конечно, будем максимально стараться освещать в СМИ. Вот мы недавно через СМИ уже на общественное обсуждение выставили 3 визные группы. Это со стороны Алматы, со стороны восточной части, со стороны Аламедина и со стороны Сокулука. Плюс мы сейчас сделаем входную группу в парк имени Чингиза Айтматова. Это дубовый парк наш. Если раньше он назывался Дубовый парк, то было переименование парк имени Чингиза Айтматова. На сегодня мы хотим эти два названия объединить и назвать его Дубовый парк имени Чингиза Айтматова. Потому что, оказывается, общественность хочет, чтобы Дубовый парк сохранился, но он будет называться имени Чингиза Айтматова. Путем вот таких общественных обсуждений, путем учитывая мнение населения, мы некоторые вещи корректируем. Поэтому у нас есть пресс-служба, и эти вещи, конечно, мы в первую очередь будем обращать во внимание в своей работе.
Я соглашусь с вами и поддержу, потому что на самом деле бывает такая ситуация, да, что вот опять же, да, объединяя два последних вопроса, люди там возле подъезда дерево свое полить не могут, но при этом активно там в социальной сети топят за то, что да, там посадили какое-то дерево на улице, не такое на их взгляд, да, или там что-то там его кто-то не поливает. Ну вот выйди и полей, и потом, как бы, мне кажется, будешь иметь полное право еще чего-то делать. А вообще вот городские активисты, они как-то пробиваются до вас, приходят, и как-то обращаете вы на них внимание? Есть ли у них какие-то шансы взаимодействовать с мэрией в будущем, еще что-то делать, какие-то проекты? И я вот знаю, недавно у вас конкурс, да, был на замещение каких-то вакантных должностей. Приходят эти люди, вот, которые активно где-то себя проявляют в интернете, да, а потом вот у них шанс реальный прийти, чего-то помочь сделать, хотя бы попытаться.
У нас есть живой пример, вы, наверное, в курсе, что мы Халичу Муралиеву поставили,
да,
управление парками. Это большое управление, у нас очень много парков, плюс мы сейчас строим новые парки. Все это мы сейчас передаем ей в ведение, она будет заниматься их обслуживанием, плюс мы хотели перевести их как бы на хозрасчет, те средства, которые там сейчас аккумулируются, чтобы полностью это было какое-то хозрасчетное управление, и они дальше занимались развитием этих парков. Парки на сегодняшний день – это дело прибыльное во всем мире. Парк Панфилова возьмите, плюс вот парк Ататюрка, сейчас вот мы новый парк строим. Угу. Те парки, которые будут на сегодняшний день новые строятся, те существующие парки, мы их будем модернизировать, мы их будем приводить в порядок, мы будем там модернизировать освещение, скамейки, элементы благоустройства, детские площадки, зоны спортивные. Плюс мы, конечно, там будем ремонтировать тротуары, велодорожки устанавливать. Вот. По всем этим направлениям мы будем работать. И я думаю, что раньше данные парками занимались несколько служб. Зеленхоз занимался в части озеленения. Управление муниципальным имуществом занималось в части имущества. Тазалык занимался уборкой. Плюс архитектура и так далее. Все выдавали разрешения. Там комок поставят, здесь какую-то площадку поставят. И все это было разрознено. Потом они вчетвером-пятером приходили и начинали спорить. Сегодня мы создаем какую-то группу рабочую, которая будет именно руководить Халича Муралиева. И вот те люди, которые активно участвуют в общественной жизни города, конечно, мы их привлекаем. И то, что они пишут, то, что вы вопрос задаете, конечно, эти граждане активные, да, они нас подстегивают. Например, я один не смогу уследить за всем.
Безусловно.
И в этом, да, мне очень помогают именно социальные сети и такие...
Средства массовой информации.
Телевидение, радио и новостные сайты.
Я, кстати, отдельное спасибо хочу сказать за то, что обратили внимание на театральный парк между ЦУМом и цирком. Я там рядом живу, и мне очень теперь приятно там проходить. Вот я вижу, что еще работа скоро закончится, да?
Человек с машины пересел на свиноги.
После этого прям стало приятно проходить до работы прямо, а то этот участок такой вызывал...
Сейчас мы театрально закончим, там освещение будет, ночью можно будет гулять, и плюсы там, вы видели, фортепиано мы поставили.
Да, очень.
Там, я думаю, что плюс там милиция будет, участковый будет все это смотреть. В Востоке 5 мы сейчас делаем эту всю зону по проспекту Чуи. Буквально вот 2-3 дня мы приступаем, мы хотим вот... речки, да, от моста до Алматинки и вверх до путепровода мы хотим сделать его пешеходной зоной.
Ой,
с элементами освещения, с элементами благоустройства, скамейки и так далее. Полностью мы там все переделаем, начиная от брусчатки, озеленения и освещения. И плюс мы в Джале делаем от Южной магистрали вниз до Ахунбаева и до проспекта Мира.
Угу.
Вот эту мы сделаем пешеходную зону. Вот таких порядка 12 узлов мы сейчас закончили проекты. И я думаю, что в этом году, может быть, весной следующего года мы эти проекты завершим.
А насколько сложно делать вот такие проекты своими силами? Или все-таки сейчас есть возможность привлекать там опыт там, зарубежный, где-то его подсматривать, может быть, ничего в этом зазорного нету? А, то есть вот как происходит вообще вот эта работа?
Ну, я просто, когда занимался бизнесом, я очень много ездил.
Ага.
Я думаю, что личный опыт, и когда человек смотрит, это самое лучшее. Плюс мы смотрим YouTube сейчас, мы смотрим вот эти зоны отдыха других этих. Мы эти вещи тоже со своими коллегами просматриваем. Вот. И плюс идеи наших архитекторов. Мы то, что мы знаем, то, что мы можем, мы делаем.
По поводу озеленения города не можем мы не спросить, потому что я лично живу в микрорайонах. И вот у меня все хорошо вокруг дома, потому что южный микрорайон — это на самом деле очень зеленая зона. Там очень много зелени, есть где погулять, и когда гуляешь, дышится хорошо, все отлично. Но чего не скажешь про центр города. Расширялись дороги, вырубались какое-то время деревья. Ну, понятно, что уже нельзя вернуть все обратно, но какие-то планы по озеленению именно центра города есть для того, чтобы людям можно было дышать воздухом, а не пылью?
В этом году мы посадили 10 тысяч деревьев. И за каждое вырубленное дерево мы сажаем 3 дерева. Я думаю, что мы восполним этот пробел.
Просто как-то получается, что вырубаются они в центре, а сажаются
по
краям.
Мы сажаем в центре.
Угу.
Мы сейчас делаем упор на центр. Мы сейчас даже делаем упор на нижнюю часть. Их просто не видно. Мы сделали график, мы сделали таблицу, и сажают зеленхоз, наши районные службы, и на какой-то улице 50 деревьев посадили, на какую-то улицу 100 деревьев посадили. Но таких деревьев мы посадили 10 тысяч и 2 миллиона цветов. И это все четко учитывается, все это смотрится. И результат этой работы будет виден, наверное, через 3-4 года.
Ну, мы будем ждать. Еще эта тема касается в том числе озеленения, но, скорее всего, она такая более потребительская. В этом году ощущается нехватка воды. Воды и для полива, и в целом воды мало. Говорят, что маловодие у нас сейчас вот наступает и будет длиться еще несколько лет. Вы рассматривали как-то эту проблему уже? Есть какие-то планы по решению?
У нас в город поступает вода с трех источников, да? Это реки наши. Воды достаточно. Если вы посмотрите, то вода в реках течет. Проблема в другом. Проблема в том, что в свое время была нарушена ирригационная система.
Инфраструктура, да.
И вода на сегодняшний день транзитом уходит вся вниз. Нам просто надо сейчас правильно использовать эту воду. Мы недавно провели совещание, и мы начали разработку программы по именно ирригации. Просто вот если вода идет с юга вниз, ее надо правильно распределить и максимально довести до тех точек, где должны поливаться. У нас есть места, где нет уклона, да? Вода вверх не бежит, вы знаете. Поэтому эти вещи мы, конечно, будем решать с помощью скважин. Я думаю, что за последние 15 лет действительно при строительстве дорог, при строительстве каких-то объектов, многоэтажных жилых домов, объектов соцкультбыта, все-таки система ирригационная была нарушена, из-за чего у нас сегодня вот именно появляется вот этот сухостой. Мы должны прежде всего решить вопрос с ирригацией, с поливом. А вопрос по озеленению дальше тоже будем решать. Я думаю, что мы эту проблему решим, и мы знаем, как это решить.
Вы сейчас сказали перед этим фразу, это будет видно через 3-4 года. У нас, я просто тоже это наблюдаю, к нам разные люди приходят на интервью, разного уровня чиновники, но мало кто вообще может оперировать понятиями, да, вот хотя бы 3-4 года, там, 5-10 лет. Обычно все, ну, не закладывают больше, там, года. Вы всегда такой и в жизни тоже, то есть вы умеете строить эти планы, и вот насколько это вам помогает в работе?
Ну, я думаю, что результаты работы какого-то мэра, если он хорошо работает, ощутит на себе следующий мэр.
Да.
Поэтому, если мы будем хорошо работать, следующему мэру будет легче. Я думаю, что нам нужно планировать. Если ты посадишь маленькое дерево, вот оно маленькое, его не видно будет, но через 5-10 лет оно станет большим. Я думаю, что нам нужно планировать. Сажать маленькое, которое потом когда-то этот росток даст огромное дерево.
Хорошие слова.
Согласна, но я хотела бы все-таки вернуться немножечко на землю и перейти к вопросам, которые задают наши слушатели, наши читатели, которые присылали, когда узнавали, что будете вы у нас в гостях. Жилмассив, не жилмассив, только льдож. Ну, в общем, центр города, да? 6, рядом с Востоком 5. А люди живут там с 80-х годов, строили тогда еще свои дома, но после того, как настало время их как-то узаканивать и приватизировать, оказалось, что сделать этого невозможно. И люди бьются по сей день, а люди объективно боятся, потому что, ну, в советское время, например, их сносили. И они до сих пор живут в страхе того, что их вот сейчас снесут, а взамен ничего не дадут, потому что узаконить землю не удается. Объясните, пожалуйста, почему такая ситуация, может быть, складывается? Знали ли вы вообще об этой проблеме? Обращались ли люди как-то к вам?
Ну, по Токульдошу ситуация такая, что генеральным планом данный район предусмотрен под многоэтажную застройку. Но я хотел бы успокоить наших жителей, владельцев домостроений Токульдоша. Эти дома просто так изыматься не будут. Они будут компенсироваться. Компенсироваться они будут вне зависимости, имеют ли они документы, имеют ли они красную книгу или не имеют. Цену, которую они рыночную попросят, ту цену вынуждены будут дать. Будь это частные строители или это пусть будет государственные строители, это для государственных нужд. Поэтому я думаю, что опасений быть не должно. Мы любого частника, любого владельца домостроения мы всегда защитим. Поэтому такого выселения или какого-то беспредела со стороны соответствующих органов этого не будет. Мы этого не допустим.
Угу. Ну что ж, запомним эти ваши слова. Будем надеяться, что так на самом деле все и сложится.
Ну, по многоэтажным домам мы поняли, да? Еще просто уточнить. Значит, обычно ситуация как выглядит? Начинают возводить многоэтажный дом. Затем, когда уже построено какое-то, не знаю, там определенное количество этажей, иногда там даже полностью, начинают взрывать дороги вокруг дома, прокладывать инфраструктуру, протягивать трубы, прочее. Или строят там многоэтажный дом на какой-то узкой улице, да, и парковки в этих домах платные, их мало. Люди начинают заставлять близлежащие улицы. Улица двусторонняя становится там односторонней, и там пытаются машины разъехаться. Как можно регулировать мэрии вот этот вопрос строительства многоэтажных домов? И каким-то образом можно вообще исправить такую ситуацию, на ваш взгляд?
Ну, прежде чем начать любой дом, должен быть земельный участок.
Да.
Человек берет этот земельный участок, идет в органы архитектуры. Архитектура делает проект, и в этом проекте все должно быть предусмотрено. В том числе парковки, благоустройство, стоянки, детские площадки и так далее. И заезды, и, конечно, не в ущерб тротуарам, и не в ущерб нашим городским дорогам. Вопрос, как исполняет утвержденный проект застройщик, в этом есть вопрос. Мы в этом направлении сейчас начали работать. Мы контролируем эту ситуацию. Мы хотим, чтобы именно наша экотехинспекция и городские службы архитектуры при согласовании проекта максимально учитывали интересы соседних застройщиков, соседних жителей, плюс чтобы они создавали как бы максимальные удобства для именно вокруг этого дома. Я думаю, что есть у нас недобросовестные строители, которые могут выйти за красную линию, могут занять часть тротуара. В этом направлении нужно работать сейчас.
А можно ли обязать, это тоже меня вопрос всегда интересует, можно ли обязать как-то, или это именно только на человеческих качествах работает, малый бизнес, который занимает у нас первые этажи на улицах центральных, ну, чтобы они занимались обустройством вот этой прилегающей территории самостоятельно. И так, не ждали, опять же, да, чтобы пока приедет там целое муниципальное предприятие, начнет там, пригонит туда кучу дворников и займет. Это опять к вопросу о том, что если горожане сами возле себя маленький участочек чего-то будут делать, то, может быть, это будет легче. Можно ли это сделать законодательно, или это вот нужно воздействовать каким-то, не знаю, взывать к сознательности?
Да, я думаю, что это больше к сознательности. Потому что владелец какого-то объекта, пусть это первый этаж, который в свое время была квартирой, потом его переделали под бизнес, он является владельцем именно внутри этого помещения. Все, что снаружи, это территория общественная, да, это городская территория. Мы можем его действительно к сознательности, мы можем его попросить, но даже вопрос, как устроить фасад, да, потому что вы знаете, да, что вот есть жилой дом, там несколько объектов построено, у всех разнобой, там разные они. Мы, например, городские власти,
красят, да, например, да,
городские власти, конечно, хотят, чтобы это было какое-то единое архитектурное решение. Одного цвета, с одними вывесками, да, стекло, или это гранит, или какие-то вещи. Мы, конечно, хотим, чтобы все это выглядело эстетично, и тротуары были тоже одинаковые. Но иногда у нас даже тротуар перед одним магазином один, перед другим магазином другой. Да. У одного асфальт, у второго брусчатка, у третьего вообще там просто щебенка посыпана.
Да, да, да.
Поэтому эти вещи, я думаю, что придет время, и все это будет постепенно улучшаться. На сегодня вы, наверное, заметили, что между строителями появилась конкуренция. Один фасад лучше другого. Если раньше мы, я когда работал в 90-х годах в архитектуре, мы выдавали разрешения под киоски. Мы начинали вообще с лотков. Мы давали разрешения на лотки. Потом появились киоски, потом павильоны появились, потом эти магазинчики. Сегодня у нас есть хорошие торговые центры. В этой части тоже у нас рынок сам отрегулирует. Но сегодня мы бизнесу говорить и диктовать какие-то условия, наверное, это будет неправильно. Мы больше должны проводить с ними разъяснительную работу и создавать такие условия, чтобы они между собой конкурировали и свои объекты, свои здания делали лучше и лучше.
Вот здесь хотелось бы уточнить, потому что к нам, я боюсь ошибиться, скорее всего, весной, потом могу посмотреть, приходили представители Бишкек глав архитектуры, и они говорили как раз о том, что готовится проект по приведению в единообразие вывесок и фасадов, чтобы не было вот этого разнобоя. Он готовится все еще или все-таки?
Он готовится, да. По фасаду тоже единые требования. Например, вот в Стамбуле есть такое правило, что крыши должны быть только красные.
Да.
И где-то я еще это тоже видел, да.
Этот пример приводили, да.
Есть определенные какие-то правила при согласовании проектов. Эти правила должны работать и у нас. Мы тоже хотим такие правила создать. Но на сегодня заставить всех делать из гранита или сараташа на сегодняшний день возможности наших бизнесменов это не позволяют. Поэтому мы в этом вопросе как бы стараемся к этому вопросу подходить очень осторожно.
Адис Мельбекович, если позволите, такой вопрос. Если бы у вас была бы возможность начать вот этот путь главе муниципалитета, я не знаю, там, с должности руководителя ТСЖ, еще чего-то, вы бы пошли на это самостоятельно, то есть вот именно изначально с прицелом на то, что я занимаюсь вот устройством своего района, своей территории, и потом я хочу именно заняться именно благоустройством города. Вы бы изначально выбрали бы такой путь? Вот сейчас.
У меня-то, в принципе, такой путь и получился. Я работал 9 лет в архитектуре, я начинал простым специалистом.
Да.
Я думаю, что именно это была именно та служба, которая именно на сегодняшний день как бы помогает мне принимать какие-то решения. Самое сложное в мэрии, когда у тебя 5 заместителей и 4 главы района, принимать решения. И самое сложное принимать правильное решение, потому что они каждый по-своему мыслит. И принять вот это решение и не ошибиться, вот это самое сложное. Я работал в архитектуре, потом в госархстройнадзоре, депутатом городского кенеша был 2 раза, председателем городского кенеша был. Я думаю, что именно тот послужной список, он помогает.
Я думаю, вы знаете еще, что была бы вам помощь большая, на мой взгляд, опять же, да, если бы вот как раз те люди, о которых вы говорите, хотя бы акимы города, они бы занимались вот именно своим, я не знаю, как это правильно назвать, имиджем, что ли, да, именно с такими же усилиями и с такими же энергозатратами, как и вы. То есть, чтобы мы слышали и видели, что у вас есть вот эти помощники, да, чтобы мы знали, что там. И вот я думаю, это очень было бы хорошо.
То, что мы сейчас назначили вице-мэров, они все новые, практически все новые.
Да.
Руководитель аппарата и все заместители мэров, они все новые. Вы знаете, это ребята, которые действительно работают. Может быть, их не видно, может быть, попозже их будет, Гуля наша будет их пиарить. Но на самом деле они работают. Я, например, старался создать систему, которая бы сама работала. Невозможно эту систему удержать на одном человеке, на мэрии, например. И я один не смог бы это все сделать. На сегодняшний день есть команда, у меня есть четкое распределение обязанностей. С правом подписи, с правом принятия решений, с правом подписания соответствующих постановлений и распоряжений. Вице-мэры на сегодняшний день максимально загружены. Вот, и я, например, не собираюсь за них работать.
Вот, я хотел спросить, то есть вы делегируете,
да,
даете возможность
например,
людям?
Я, например, не собираюсь за них работать, они будут работать, они должны работать. Ну, конечно, общую координацию я сам веду. То, что касается акимов, то в части тех полномочий, которые у них есть, они ответственны за свои районы. И они тоже, я думаю, что максимально сегодня стараются исполнять свои обязанности. Наверное, сложно было заставить их работать. Но сегодня, я думаю, что эта система и вот этот механизм, он начал работать.
Вы жесткий человек в работе? Требовательный? Ну, мы видим.
Мельбекович так скромно улыбается, да.
А как нужно ли находить, приходится ли находить баланс, когда, например, вы понимаете, да, что в этой ситуации нужно себя вот так повести, в этой вот так, здесь там нужно кого-то там похвалить. То есть это как обычное любое управление, да?
Ну, должно быть такое справедливое и правильное решение. Я всегда стараюсь так сделать.
Вы именно стараетесь принять справедливые решения.
Справедливые и правильные решения. Угу. Оно должно быть правильным. Если ты принимаешь неправильное решение, потом будут скандалы, споры и так далее. Надо принять правильное и справедливое решение.
Я думаю, будем на этом завершать. Спасибо вам огромное. Было очень интересно с вами побеседовать. Я надеюсь, мы с вами встретимся еще не раз. Я напомню, в гостях у нас был сегодня мэр Бишкека Азиз Суракматов.
Спасибо, Азиз Амельбекович. Желаем вам успехов и будем следить за вашей деятельностью дальше и помогать, чем можем, собственно говоря.
Спасибо вам большое.
Спасибо огромное. Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается.